Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас сегодня Григорий Явлинский, один из создателей партии «Яблоко» и на сегодняшний день кандидат в президенты страны. Третий раз, кстати, всего лишь на все. Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. Вы можете нас не только внимательно слушать, но и смотреть запись на YouTube, чтобы наблюдать за происходящим. А выходим мы сегодня действительно в записи, не в прямую. Григорий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич, мы традиционно не будем отходить от заведенных правил. Начнем с вопроса, который мы адресуем всем гостям этой программы. Каким было самое непростое, может быть, самое выстраданное, тяжелое решение в вашей жизни? Вот многие говорят, что их, как правило, оно не одно, но вот давайте попробуем сформулировать и найти.
Ну, видимо, я счастливый человек, такого, чтобы уже такого, вот такого, как вы спросили, я даже и не припомню. Ну, такое очень сложное решение, такое, над которым я долго думал. Это было мое решение уйти из правительства СССР и перейти в правительство России. Это был весна 90-го года. Я был заведующий сводным экономическим отделом правительства Союза СССР. И мне поступило предложение от Бориса Ельцина перейти в правительство России в качестве заместителя председателя правительства. Это было первое правительство, оно только формировалось. Конечно, тогда было совершенно неизвестно. Это весна 90-го. Неизвестно, что будет и как это будет развиваться. Вот. И я помню вот эту почти сутки, ночь в том числе, я просто вот ходил по городу и думал.
Ну, это вот то самое сложное решение. А так, в целом, вы скорее авантюрист, которому свойственны какие-то импульсивные поступки, или такой, скорее, стратег, который лучше лишний раз все выверит, не знаю, проанализирует, после чего...
Знаете, бывают очень разные ситуации. Вот я, например, важную вещь вам скажу. Бывают ситуации, в которых нужно по импульсу решаться, прямо сразу. Потому что если ты начинаешь думать, просчитывать... То все.
Ну, пример таких.
Во-первых, ситуация уходит. Пример хорошо, расскажу пример. Вот смотрите, я катался на лыжах в горах, в Карпатах. А рядом со мной была трасса бобслея. Ну, это, правда, было давно. Она была такая самодельная. Ну, что это такое? Это такой ледяной желоб. И вот я ехал на лыжах и. Не на горных, на обычных. И видел, что сверху отправились сани. Но они летят, как пуля. И вдруг я повернул голову и вижу, что туда в желоб упал ребенок. Ну, вот просто. И он пытается вылезти оттуда. Там лет 7-8. Пытается. Но там шуба и, в общем, высокие борта вот эти... Если бы я начал считать, успею я туда доехать, заскочить, схватить, выбросить и выскочить, ну, я бы, наверное, и не занялся бы этим. А голова не работала. Вот просто все было сделано на автомате. Я успел. Правда, мне они так врезали мне по ботинкам, вот, ну, по ногам, по косточкам, сильно очень. Но я его успел выбросить и сам успел выскочить. Там чуть-чуть задели. А был другой случай в моей жизни. Ночью шел и увидел, как 4 человека крадутся за одним человеком. И у них прутья. И вот я начал... А никого нету. А он идет впереди. Кто эти люди, я не знал.
Ты где-то возле дома, на улице?
Ну, вот на улице здесь, возле метро «Молодежная», где я жил в то время. Вот кто эти люди, я не знал. Ну, в общем, я ничего не знал. Просто вот увидел, это было полпервой ночи, и вот такая вот история. Короче говоря, пока я начал думать, как лучше, что будет, туда-сюда. Ну, в общем, все закончилось благополучно. Человека этого не тронули, но вмешаться я не успел.
Тут нужно сказать, что у Григория Алексеевича разряд по боксу.
Да, ну вот я начал, но я же видел, что они с прутьями железными. Тут бокс это, конечно, прекрасно, но когда 4 человека и прутья, и я, более того, я не знал, что он будет делать. Если бы я точно знал, что он будет моим союзником, ему будет двое против четырех, это еще ничего. Но если он убежит, Значит, я останусь один с ними с четырьмя. И это будет малоприятная история. Почему? Пока я это обсуждал сам с собой, ситуация разрешилась. К счастью, благополучно. И очень смешно. А он обернулся, увидел их. И как гаркнул на них, и они убежали.
Причем в экстремальных обстоятельствах приходилось таких, да, побывать нашему гостю. Вот как вы уже поняли, наверное, я обращаюсь
к нашим... А в других случаях?
Я понял. Я нашим слушателям напомню, что у нас сегодня в гостях политик, кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Это программа «Разбор полета». Здесь в студии Стас Крючков и Андрей Ежов. Мы говорим здесь даже не сколько о текущей повестке, а о решениях, которые вы в течение жизни своей принимали, о том, как это происходило.
Все, что хотите.
Поэтому давайте я предлагаю хронологически, что ли, начать. Заметную часть жизни, как я выяснил, детство и юность вы провели во Львове, на Западной Украине.
Родился, да.
Слушайте, а чем это было тогда, в 50-е и 60-е годы, когда вы там, собственно, жили. Давайте попробуем сформулировать некий концентрат, что ли, того времени, с чем у вас по-прежнему вот то время и то место ассоциируется.
Главное, это мой отец. Мой отец был старшим лейтенантом, потом капитаном. Вот он прошел всю войну. Он был командиром артиллерийской батареи горнострелковой. Вот гордость, которая меня переполняла, когда он приходил за мной в детский сад, выходила за все пределы. Он приходил в галифе, в гимнастерке, с кобурой, с пистолетом, с тремя орденами. У него было два ордена Отечественной войны и орден Красной Звезды, и медаль за боевые заслуги. И когда я это видел, это было для меня... Это заполняло почти все мое детство, вот все мое существование. Ну, второе, это друзья, товарищи, школа. Мне было хорошо.
Я вот часто слышал, что и в советское время, в том числе, западенщина была чем-то таким существенно отличавшимся как от остальной Украины, так и от Советского Союза в целом. Это действительно так? И в каких деталях, по-вашему, эти различия? Это
точно.
Ментальность.
Хорошая.
Это ментальность другая. Там, это традиции
там,
другие. Что это,
там,
Григорий Алексеевич?
Друзья, там была такая музыка, которой не было нигде в России. Я когда уже взрослый, ну, 16-17 лет мне было, я приехал в Москву. Я был просто, ну, на три головы выше всех, в смысле современной музыки, в смысле знания Битлз, в смысле знания рок-музыки того времени, слов и вообще всего. Потом там оттуда можно было привести очень хороший английский язык. Я учился в английской школе. Кроме того, у меня была соседка, которая была англичанка.
Ничего себе.
Да.
Во Львове.
Во Львове. Но она приехала с мужем перед войной. Они были английские коммунисты. Что сделали с мужем, сразу было понятно. Его взяли и отправили в Сибирь, и больше он не вернулся. И она нищенствовала. И мои родители, чтобы ей помочь, договорились с ней помогать ей, чтобы способ помощи был, чтобы она меня учила английскому языку. Вот. Что она делала с удовольствием. До какого-то времени, прежде чем мне понадобилась грамота. Вот. А так разговорному языку она меня учила просто так. Это было во. Мне было 3-4 года, а я с ней все время... Она меня учила сказкам, разговорам, там, настоящему английскому языку.
Ну, а помимо прочего, вот этим стилистическим, скажем так, особенностям Львова 60-х, что способствовало?
50-х.
50-х. Близость к Западу или какая-то особая архитектура, значит, этого города, отсутствие реки большой.
Вот западная музыка и все остальное, про Битлов вы сказали, это следствие действительно того, что это приграничный регион, пускай рядом социалистическая Польша, но тем не менее было больше вот
как
этой говорилось, свободы.
Как говорили, у нас же один лагерь, говорили полякам, но они говорили, но в нашем бараке веселее. В их бараке точно было веселее. Вот, и поэтому близость, вот эта близость, она действительно. Там мы лучше в этом разбирались, потом мы слушали радио, можно было слушать. Короче, больше было это всей, вот этого всего было больше. Следовательно, это еще не все. Лучше одевались, интересней. Молодежь была более такая, ну, такая, европейски ориентированная, свободная больше. А кроме того, город был очень красивый. И он и есть. Изумительный город. Он почти не пострадал во время войны. Он так близко был к границе, что он быстро переходил из рук в руки. Это город 1257 год основания города. То есть это было 700 лет ему уже. Там очень красивые соборы, там смешение всех религий, всех-всех. Город основал русский князь Данила Галицкий и подарил его своему сыну, Льву, крепость. И поэтому он назывался Львов. Вот. Меня это все очень интересовало, особенно подвалы. Подвалы под костелами. Я там точно был уверен, что что-то я там найду. Но если не клад, ну, то, по крайней мере, скелеты какие-нибудь. Ну, мы туда спускались, нас гоняли служители. Ну, в общем, это было очень все интересно. А что касается того, что это была Западная Украина, там люди жили, которые почти никогда не жили в условиях тоталитарной системы и даже в условиях императорской России. Это же Австро-Венгрия. Они вообще к России имели отношение только с 1939 года, когда советские войска туда вошли. Вот, поэтому там была действительно несколько другая культура, несколько другое отношение к жизни. Да, и это было интересно. Тем не менее, пришлось идти заниматься боксом, потому что дрались мы там бесконечно, и в какой-то момент отец сказал, что он не будет больше меня защищать.
Григорий Алексеевич, а вот в сегодняшнюю жизнь с собой из этой львовской ментальности что-то перенесли? Может быть, язык с вами остался? Украинским владеете?
Да, свободно. Я учился в украинской школе. Мне дед сказал, что раз живешь в Украине, должен знать украинский язык, ешь украинский хлеб, должен знать украинский язык. А русский у тебя никуда не денется.
Но там же в обязательном порядке изучение украинского языка, как я понимаю.
Было, да, и в русских
школах. Слушайте, а правда, что на Западе, ну, он принципиально отличается от нормы, там, которая принята в Киеве условном?
В смысле,
Украинского языка. Вы это замечали?
В то время.
И в то время, и сейчас, наверное.
Значит, официальный язык, который у нас учили в школе, он не отличался, конечно. А разговорный, да.
Может быть, там лексика другая?
А разговорный сильно, да. Разговорный там другой был. Сейчас я уже не знаю, как это можно сравнить. Но я точно знаю, что я знал украинский язык лучше, чем президент Кучма, например. Лучше, конечно, лучше. Вот. Только Ющенко знал язык так, как я. Я думаю, что я знаю украинский язык лучше, чем Порошенко. Вот, потому что этот язык я учил в школе. Вот и все. Я точно думаю, что я знаю лучше. А Кравчук, который был первым президентом Украины, в то время, когда я учился в школе, он был заведующий отделом народного образования в городе Львове. И он сокращал часы украинского языка и расширял поле русского языка. Я ему однажды об этом даже сказал в Давосе. Он очень просил, чтобы я не говорил это публике.
Вот ну так. Все, тайна открыта.
Да, важным и ценным знанием, как мы выяснили, обладает гость сегодняшнего выпуска программы «Разбор полета». У нас сегодня Григорий Явлинский, политик, кандидат в президенты от партии «Яблоко». Григорий Алексеевич, а вот с теми, с кем провели юношеские и детские годы, общаетесь сейчас? Или все-таки связи уже порваны? Ну, десятилетия прошли, очевидно, что не все наверняка сохранилось.
Во-первых, у меня близкие мои друзья... Это те, с кем я ходил в детский сад.
Даже до сих пор?
До сих пор. Это Игорь и Сергей Масесовы, которые живут. Они мои ровесники. Мы с ними вместе ходили в детский сад. Женой одного из них является девушка, которую я полюбил в детском саду. Ее звали Таня Погосова. Вот. А потом у меня есть мои друзья с первого класса школы. И есть мои друзья со старших классов школы. Я заканчивал 8 классов, потом работал на заводе и кончал вечернюю школу. Вот, в этой вечерней школе у меня были настоящие друзья, с которыми я учился 9, 10, 11 класс, когда работал слесарем. А потом уже у меня появились друзья в Москве. Я учился в институте. Одного из них я встречал позавчера. Зовут его Андрей Мишняев. Мы с ним встречались в Сергиевом Посаде, вот где я выступал перед гражданами.
Но вообще так пораскидало сильно по стране-то и по миру?
Я их всех, все связи я не помню.
А родственные связи остались со Львовым?
У меня брат там живет, родной.
А вы сейчас там часто бываете или все-таки это все реже и реже?
После 14-го года я там не бываю, потому что мне очень стыдно. Мне очень стыдно. Меня все знают. Я буду идти по городу, меня будут спрашивать, что вы устроили, зачем вы это делаете.
Слушайте, ну это же не на вас лежит ответственность за это персонально.
На мне тоже. Я гражданин России. Мало того, я здесь политикой занимаюсь. Я вот поздравлял мэра города Львова с избранием пару лет назад. Он мне говорит, приезжайте. Я говорю, не могу, мне стыдно.
А у вашего брата, как он, в принципе, воспринял события 2014 года? Вы поддерживаете связи? Не знаю, интересовались его позиции на этот счет?
Ну, как интересовались? Мы с ним там каждый там, пятый день разговариваем.
Ну, тем более.
Вот. Как он воспринял? С болью, как трагедию, как большую трагедию. У меня брат фермер. У него сельская ферма, Там он выращивает свинину, животновод. И у него поля есть с ячменем, просом, пшеницей. Он настоящий фермер. Он начинает работать в 4 утра. И домой приезжает к 7 вечера и ложится спать. А потом опять в 4 утра и опять уезжает туда. Он закончил Львовский лесотехнический институт. Служил в Советской армии. Был офицером Советской армии. И когда произошел разлом Советского Союза, он отказался принимать присягу второй раз. Он сказал, что он не будет второй раз принимать присягу. И ушел из армии. И стал фермером. Вот. И он это воспринимал как трагедию, потому что это была совершенно ничем не объяснимая история. Не с Крымом ничем не объяснимая история, а уж тем более с Донбассом.
Григорий Алексеевич, но вы говорите, что вот вы не едете, потому что вам стыдно. Мне эта позиция представляется немного неконструктивной. Наоборот, можно было бы условно попытаться наладить какой-то диалог, пускай на таком минимальном уровне, но тем не менее.
На минимальном человеческом уровне возможность диалога существует, вы правы. Ну, а политик должен ездить, только если у него есть какое-то реальное предложение, протянуть руку недостаточно. И так понятно. Позиция очень многих людей. Но там нужны конкретные решения. Там убивать людей, там кровь проливается каждый день. Там серьезное дело. И просто ехать туда с чем? Ни с чем? Мне не с чем.
Как посланник мира?
Вот я должен быть тогда посланником чем-то. За моей спиной должно быть что-то.
Ну, как минимум, посланником тех людей, которые за вас голосуют.
Да. И о мире надо говорить конкретно, что надо сделать. Вот. Пока там войска, пока там оружие, пока там воюют, пока там убивают, нам надо начинать с этого. Останавливать, убивать. Какие разговоры могут быть о мире, когда там едва ли не каждый день стреляют люди друг в друга. И мы знаем все, какие там отпускники, мы все знаем. Поэтому я занимаюсь этим по-другому. Вот есть, например, молодой человек Агеев, вы, наверное, о нем знаете. Вот он захвачен там, он сидит там в тюрьме, суд ему приговорил большой срок. Вот он был военнослужащим, ну, естественно, в форме отпускника, выпускника какого-то беспогонного. Вот я стараюсь вместе с «Новой газетой» и другими людьми, стараюсь ему помогать. Стараюсь поддерживать его мать, стараюсь поддерживать его адвокатов. Ну вот такая у меня позиция.
14-й год, по-вашему, Григорий Алексеевич, это тот рубеж, который разделил Россию и Украину окончательно и бесповоротно, или все же возможен возврат вот к тем исходным, что ли, параметрам, которые были до Майдана?
Ну, 14-й год – это ужасная трагедия. Она будет раной на очень-очень долго. Но я человек оптимистичный и надеюсь, что пройдут годы, и надо поскорее... Чем скорее мы решим эту проблему, так или иначе, начнем ее хотя бы решать, а потом пройдут годы, и люди найдут очень уж близкие две страны, очень близкие народы.
Решение этой проблемы при Путине возможно, по-вашему?
Не похоже.
Вы, как мы поняли...
Не похоже. Но надо стараться.
Григорий Алексеевич, а вот о каких сроках, на ваш взгляд, здесь может идти речь? Это десятилетие.
Имея в виду что?
Имея в виду примирение.
Примирение.
Зарубцовывание ран человека.
Ой, это десятилетие. Думаю, это...
Вот так, да.
Это, я думаю, десятилетие. Ну, вот слушайте, там семьи есть, которых убили детей. Ну, как? Это же несправедливая война. Убили детей. Это раз. Второе. Вот эта агрессия, она породила национализм там, такого масштаба, которого он был в латентном состоянии. В таком. А когда начинается война, так он растет. Он вообще там выходит на... Это же надо понимать, так политика устроена. Когда начинается такая агрессия, на первый план выходят самые страшные силы. Самые страшные силы. Вот они там нарастают с огромной скоростью. И потом очень трудно будет... чтобы они ушли в сторону.
В программе «Разбор полетов» мы сегодня говорим о поступках, решениях и мотивах Григория Явлинского, кандидата в президенты от партии «Яблоко». Вы сказали, что, в принципе, с Украиной вас связывает многое. Действительно, это так. А поступать-то почему вы поехали в Москву, а не, например, в Киев? Это какое-то, может быть, проявление максимализма было тогда? Или вы целенаправленно в Плехановский институт?
Нет, я хотел в Москву и хотел учиться на экономиста. Ну, Москва... Но она рядом не стояла ни с чем, ни со Львовом, ни с Киевом по уровню образования.
А почему Плехановский институт? Отец педагог, да? Хоть и военный, но педагог.
Ну, потом стал.
Мать институтский преподаватель,
да,
тоже.
Да. Ну, я хотел быть экономистом. Вот. Я хотел поступить в МГУ на экономический факультет. Но мне быстро объяснили, что это мне не светит, потому что я непонятно откуда, непонятно кто, у меня нет комсомольских характеристик, нет там стажа какого-то, который нужен, нет... Там, я не отношусь к малым народам, там, и венкам, или еще кому-нибудь, которым дают квоты. Поэтому мне сказали, что это мне было 17 лет, но мне уже сказали в коридоре МГУ, когда я принес документы, что с вашей биографией вам тут не светит. Я говорю, и что мне делать? Они говорят, ну вот пойдите в Плехановский.
Ну вот самое большое откровение в этой новой московской жизни для вас было каким? Вот с чем вам пришлось столкнуться? Вы ощущали себя провинциалом?
О, точное слово. Самое большое откровение было, что я себя совершенно не считал провинциалом. Ну, совершенно. У моих ребят, которым мы учились в классе, в группе, они даже из Тулы приезжали, вот из Тамбова, они себя считали провинциалами, а я приехал, бог знает откуда, я себя совсем не считал провинциалом. Именно потому, что я вам сказал. Потому что я знал все... Ну, кроме того, я был к тому времени чемпионом Украины по боксу. Я чувствовал себя очень уверенно и очень свободно. Это мне немножко...
Среди юниоров, надо отметить.
Ну, конечно. А тогда все были. Я ж в этой среде общался. Даже не юниоров там. Ну, неважно. Вот. В этой же я среде общался. Я чувствовал себя очень уверенно и хорошо. У меня было сразу очень много друзей. Я... хорошо учился.
А эти спортивные заслуги, они какого-то приоритета при поступлении не давали?
Нет.
Смотрите, вы сказали, что хотели в МГУ поступать, а вот так объективно, где
я был в кандидат в мастера спорта, но оно не давало, потому что специализация у Плехановского института была борьба.
Вот так.
Бокс их не интересовал.
Смотрите, а что касается экономической школы, ну, объективно, вот где сильнее она, что ли? На экономфаке МГУ или...
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Суть такая. Экономический факультет МГУ – это политэкономы. Это преподаватели политэкономии, либо политэкономии социализма, либо политэкономии капитализма. А Плехановский институт – это экономика жизни, вот экономика. Вот. Мало того, я выбирал специальность и очень правильно выбрал специальность. Я выбрал специальность экономика труда. И потом уже все поменялось, и рыночная экономика, и там все. А экономика труда до сегодняшний день ровно такая же, как была тогда. Потому что это нормирование труда, организация труда на микроуровне. Это трудовые ресурсы. Это вот есть Министерство труда и социального развития, в котором я потом работал. Вот это все сохраняется. И чем больше этому будут уделять внимание, это производительность труда, эффективность труда, да, это квалификация. Это полувозрастная структура кадров, это региональное распределение трудовых ресурсов по стране. Это все реальность. Потому что были специальности планирования народного хозяйства. Оно умерло просто в принципе, и все, ничего нету. Или специальность ценообразования. Оно умерло, его нету. А экономика труда оказалась специальностью, которая продолжает существовать и сегодня, и она очень важна. Я по этой специальности полжизни работал. И главное представление о том, как живут люди в нашей стране, и о том, что всю эту систему экономическую, которая была, как и теперь, надо менять, я получил именно из опыта общения с людьми. Скажем, вот я в Кемерово работал, я видел, как люди живут, и мне стало понятно, что так экономика работать не будет, потому что у людей нет никаких стимулов к работе. Они не хотят работать. Они отбывают повинность, пьют водку и все. И
а вот когда это понимание к вам пришло? Вот хронологически.
Пожалуйста, по времени?
Да.
75-80 год.
Это уже после окончания.
Застой, самый застой.
75-80 год, вот в этот промежуток.
Ну, вот мы о реальности заговорили, да, которая так или иначе описывалась экономическими, там, политическими средствами, средствами пропаганды ли. Но ведь на таком народном бытовом уровне какие-то эвфемизмы изыскивались, Эзопов язык. И вот я читал, что вы дважды в эти свои студенческие годы становились победителем в конкурсе лучшего анекдота советского вуза. Сейчас вспомните, с каким анекдотом.
У нас меньше минуты до перерыва, давайте попробуем.
Знаете что, сейчас. Значит, там просто побеждал тот, кто больше их мог рассказать. Там было не в том, что он был лучше.
Количеством брали.
Как его оценишь, да. Там сидели после сессии, пили пиво, и не повторяться надо было. И вот кто до утра дотягивал, и кто последний, когда все уже все, вот я дважды оказался. Но там дело, к сожалению, было не в качестве анекдота, а кто его оценит.
Григорий Алексеевич чаще всех дотягивал до утра, как мы поняли.
Да, точно.
Это программа «Разбор полета». Сегодня у нас в гостях политик и кандидат в президенты от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Мы вернемся в эту студию через 5 минут, а сейчас краткие новости в эфире «Эхо».
Разбор полета. Разбор полета.
Политик Григорий Явлинский, разбор полета, действительно. Григорий Алексеевич, ну вот вы рассказали, пришли в экономику труда, да, как исследователь, как ученый, как, собственно, человек, применяющий свои знания. И вы упомянули об одной из своих поездок в Кемерово, и там был эпизод, насколько я знаю, где вам грозила реальная опасность.
Я там работал, там не поездка была, меня туда отправили по распределению. Я закончил институт, потом я учился в аспирантуре, защитить диссертацию в срок я не смог по разным причинам, у меня умер руководитель. И меня распределили в угольную промышленность. А министерство, которое находилось здесь, где теперь находится «Эхо Москвы». Mm. Вот, ну, в этом, там, скажем, здании.
То есть вам знакомо?
Очень, очень давно. То ли в этом, то ли в соседнем. Вот. Но вот, и меня туда отправили. Я работал там нормировщиком. И я спускался с шахтерами в шахту туда. И там работал. Ну, и однажды, да, был такой случай. Ну, я 4 года там работал. Это была целая работа. Именно там я понял, как люди живут, как все организовано. Я там разрабатывал такой документ, который назывался «Квалификационный справочник должностей инженерно-технических работников угольной промышленности». То есть там были все должностные обязанности, что люди должны делать, какое должно быть у них образование, какие навыки, какое знание. Этот справочник имел огромное значение. Потому что если там случались аварии, они часто случались, взрыв и гибли люди, на основе вот этого документа, утвержденного министром, принималось решение, кто несет ответственность. Вот если завал, там люди погибли, кто несет ответственность? Потому что на базе этого справочника, утвержденного министром, еще раз скажу, разрабатывались инструкции должностные. А совсем недавно мне написала одна женщина. Она написала мне, что вот она в суде не может восстановить подземный стаж, и это влияет на ее пенсию. А она знает, что такая была работа, что именно я это делал, и она просит прислать в суд вот эту должностную характеристику на ту должность, которую она занимала. И я отправил ей вместе со всеми, нашел дома все это, отправил ей, и она выиграла суд. И получает теперь пенсию повышенную за счет подземного стажа. Я очень этому рад.
Григорий Алексеевич, прежде чем вы окунулись с головой в угольную промышленность, в университете я вычислил, что вы занимались, страшно сказать, самиздатом. Как так получилось? Это скорее что-то из разряда такой тусовки и приятного времяпрепровождения было? Какое-то издание «Мы» то ли руководили?
Слушайте, это я не помню.
Не помню. Просто в официальной биографии этим изобилует, этими сведениями.
Ну, может быть, это я. Вот что я самиздатом занимался.
Ну, хорошо,
у меня там были конфликты на эту тему.
Битломаном вы были?
Я есть.
И вот встает вопрос, да, вступить в КПСС. Что в этом решении? Понимание того, что вот здесь жизнь так устроена, и нужно что-то делать, или были какие-то иллюзии на предмет, скажем так, идей марксизма, ленинизма?
Я правильно понимаю, что на каких-то радикальных позициях вы не стояли. Были членом комитета комсомола, в партию вступили, и при этом никаких у вас там идеологических, эстетических претензий и вопросов это все не вызывало.
Нет, у меня были на эту тему были серьезные проблемы. Сейчас я попытаюсь вкратце их рассказать. Да, я там попал в завал, и мы там долго стояли в холодной воде. Но, к сожалению, нас было там человек 11, многие из них погибли, вот, к сожалению. Это такое дело было. А что касается времен университетских, нет, там у меня были столкновения на этом основании. Вот, например, у меня было столкновение с комсоргом курса, с которым у меня был такой эпизод в Праге по событиям 68-го года. Вот. Мы с ним были в бане. И вот в этой бане завязалась у нас дискуссия. Это был, он был комсорг курса. А я был, кстати, глава делегации. Вот, и он, как там мы обсуждали, я сказал, вот смотрите, в ходе дискуссии, какие огромные потери и жертвы понесла наша страна, а сегодняшний уровень жизни, это был 72-й год, а сегодняшний уровень жизни совершенно не соответствует тому напряжению, тем потерям и той цене, которую страна за нее заплатила. А он повернулся ко мне и говорит: да за то, как мы живем, можно было угробить вдвое больше людей. Вот. И вот в этот момент у меня был тазик, и я его этим тазиком. Вот. Потом у меня были неприятности. Меня исключали. Исключали из комсомола меня за это. Это был целая разборка была по этому поводу. Ну, не исключили, но какие-то там страшные выговора я за это дело получил. А принципиальные расхождения, серьезные, начались после 80-го года, когда я вернулся из Кемерово, из Челябинска, где я работал. Я написал работу о том, что экономическая система СССР не жизнеспособна, она не имеет перспективы.
Прямо вот в таких формулировках?
Прямо в таких, вот прямо в таких. Эта работа была для служебного пользования, но прямо вот в таких. И я объяснял, она была целая книжка. Там было написано, что либо нужно возвращать буквально страх на уровне времен сталинских, тогда можно заставлять людей работать в страхе, либо нужно давать свободу. Вот середины нет.
То есть первая посылка, она была как негативная, насколько я понимаю.
Ну да. Вот. Значит, я говорил, что та система, которая построена в СССР, она может работать только в условиях тотального страха, если вообще экономика может работать. Ну, вот сталинские времена показали, что вот такое может быть. Либо нужно давать свободу, чтобы люди имели инициативу, верили в будущее, ничего не боялись, сами строили свою жизнь и одновременно работали. Вот за эту работу у меня были большие проблемы.
Да. Григорий Алексеевич, мы выходим в эфир спустя 65 лет, когда в такой же мартовский день на Кунцевской даче умер Сталин. Я думаю, мало кто может вам предъявить претензии в симпатиях к этому персонажу, но тем не менее, вот коль скоро эта тема сейчас так в публичном поле активно обсуждается, давайте расставим акценты. Кем для вас является этот политик в истории и в жизни нашей страны?
Он убийца. Он продукт большевистского режима, и он убийца. Каратель огромного количества людей в России.
Почему эта очевидность, которая многим ясна, для ряда, существенного ряда наших с вами соотечественников, никак не становится истиной?
Да, это особенности современной политики Владимира Путина. Он всячески старается втянуть в нашу историю на равных правах самые разные эпизоды этой истории и приравнять их. И в этом смысле нынешняя система власти является продолжателем и преемником советско-большевистского режима. Она от него не отмежевалась, она оценки ему не дала, она отказалась в год столетия обсуждать, что с 17 по 54 год, включая войну, 53 миллиона человек погибли. 53 миллиона человек. Это гражданская война, которая началась вот в эти дни, 100 лет назад, кстати. Это расстрел учредительного собрания, потом гражданская война, потом террор, потом коллективизация, потом снова большой политический террор, 80 лет которого было в прошлом году. Потом гигантские потери во время Великой Отечественной войны. Потом снова репрессии, вплоть до смерти самого Сталина. Это же не случайно был этот 20-й съезд и попытка коммунистов самим отмежеваться от него. Но современное государство так и не объяснило, что в 1917 году это был государственный переворот. Это был просто государственный переворот, захват власти. Что большевики проиграли выборы в учредительное собрание, поэтому расстреляли его и разогнали его. Что это была просто террористическая группа, по сегодняшним понятиям, которая захватила власть и всех несогласных просто убивала и уничтожала. Просто всех несогласных, а заодно и всех остальных, кто попадал под руку. Кто этим занимался? Троцкий занимался этим. Другие вожди. Я вот сейчас был в Перми, мне рассказывают, что там вытворял Свердлов. Сколько людей там было уничтожено. А это такой, вот такая вот шизофрения историческая, когда одновременно
празднуют юбилей царской семьи, ну, вот юбилей в смысле Романовых, царской династии, да, и одновременно станция Войковского, человека, который расстреливал эту царскую семью. Ну, вот, вот, собственно, это и есть одна из проблем сегодняшней нашей жизни. Я люблю свою страну, и вам очень это рекомендую. У нас замечательная страна, у нас очень разная история. И все части нашей истории, они мне дороги и близки. Я ничего не считаю нужным выбрасывать, переименовывать, обелять, заменять. Надо честно просто относиться. Нам нечего стесняться. У нас трагическая история, героическая история. У нас великая страна. И к ней так и надо относиться. А вот эти вот попытки покрасить розовым елеем что-то, и эти люди, которые стоят на коленях и крестятся на могиле Сталина, забывая о том, что именно с его и большевистской руки уничтожили огромное количество служителей православной церкви, это то, что мешает нашему народу осознать сущность свою, культурно-историческую.
Кандидат президента Григорий Явлинский, вы вот упомянули буквально несколько минут назад об инциденте, который случился в Праге, как я понял, с тазиком в бане и всем таким. Вы вообще помните первый свой выезд за границу? Прага, понятно, Чехия, Чехословакия, это социалистический
он
блок.
Был первый.
А, это и был первый. А вот когда вы попали в безумный мир капиталистической, я не знаю, Европы или помните свой первый выезд?
Я попал первый раз в Женеву.
Вот так вот сразу.
Международную организацию труда. Да. Попал в Женеву, в Международную организацию труда. Я был представителем Советского Союза и делал там доклад о трудовом законодательстве в Советском Союзе. Это было мое первое путешествие на Запад.
А то есть это было еще в советские времена. И какие у вас это, какое вызвало впечатление, все, что вы там увидели? Не знаю, некоторые говорят, в обмороке падали. Там жены дипломатов, такие байки есть. У вас как-то спокойно это все прошло? Потому что все-таки контраст очевиден.
Ну, падающий в обморок жены, это вообще интересное явление. Ну, со мной, со мной такое не случилось. Вот, я там покупал сувениры вот своей семье. Мне было это все. В общем, главное, что чувство, какое у меня было, это интерес. Мне было очень интересно, как это все выглядит, как это все устроено. Но такого ощущения, что вот как все у нас плохо, а там как все у меня не было.
Но вас эта повестка не убедила еще больше в неэффективности советской модели?
Нет. У меня не было вообще никогда такого ощущения, что нужно сделать здесь, как в Швейцарии. Вот так у меня никогда в голове такого не складывалось. Мне всегда хотелось сделать здесь, как надо сделать здесь, чтобы было эффективно. Конечно, есть общие принципы экономики, есть общие принципы устройства, которые я считал важными реализовать. То достижение там, мировой экономической мысли, мировой экономической практики, которую нужно реализовать в России. Но такого желания, чтобы здесь как там, у меня никогда не было. Мне хотелось, чтобы здесь было очень хорошо. Чтобы Россия была очень хорошая.
Ну, их легендарная программа «500 дней», да, тот самый 90-й год, о котором вы упомянули, как о годе, в котором состоялось ваше ключевое решение. Ведь для того, чтобы эту программу реализовывать, нужно было действительно непосредственное знакомство с этой западной экономической практикой, обобщение этого опыта. Вот этого опыта в вашем случае было достаточно?
Ну, его никогда достаточно нету. Вот. Но вы очень точный вопрос задали. Значит, в значительной мере то, что было там сделано, было сделано на основе моей трехмесячного поездки в Японию. Я в Японии изучал, как строили экономику в Японии, начиная с осени 45-го года, когда они были абсолютно уничтожены в ноль. Вот просто все, ну, понятно, да, атомные бомбардировки, ну, просто все было уничтожено. И были оккупированы американцами. И там был такой генерал Додж, который руководил всем. И они осуществляли там реформы. И вот я эти реформы изучал буквально по месяцам. Что они делали в сентябре 45-го, что в октябре. Что в... И так с осени 45-го до 52-го года. Вот весь этот промежуток я детально изучал по всем направлениям. Финансы, капитальное строительство, накопление капитала, развитие, вот, промышленное производство, в общем, по всем торговля, денежное обращение, кредиты, работа Центрального банка. Вот все это я изучал по всем вот этим направлениям. И во многом я даже написал такую работу, она есть, такая статья о Японии. Но многое оттуда я понял, что нужно делать здесь. И на этом строилась программа.
Слушайте, японцам с их менталитетом понадобилось, как вы говорите, 7, да, лет выходит, а вы 5 лет, 500 дней очертили.
Объясню, правильно. Японцам понадобилось 7 лет. Но знаете только почему? Потому что они были оккупированы. Потому что там целые делегации ходили к американцам, на коленях умоляли не делать это, не делать то, а те все заставляли все равно это делать. И до сих пор никто не знает, почему экономика Японии состоялась. Одни говорят, потому что правильно провели реформы. Но другие говорят, что это случилось потому, что началась Корейская война. И американцы использовали японскую экономику как базу для обеспечения своих... Пошли заказы, сразу выросло производство. А если бы этого не было, считают многие специалисты, у них был бы коллапс. Так что этот вопрос остается для экономистов очень интересным и открытым. А что касается менталитета, то, что вы спросили, то это дело не в менталитете.
Ваши эмоции, когда вы поняли, что ваше детище 500 дней, да, предпочли, вашему детищу программе 500 дней предпочли концепцию Рыжкова, по сути?
Ну, Рыжкова-то было неважно. А вот мои эмоции, когда отвергли 500 дней и пошли по пути Гайдара, Ельцина, да, это было неприятно, потому что я понимал, какое будет следствие, какая будет инфляция.
В воспоминаниях Ельцина указывается, что определенную роль в том, что не приняли программу 500 дней, тогда сыграла некая болезненность реакции. О каких реакциях идет речь? Вы не шли на контакт с новым руководством России? Вот такой вот человек?
Нет, они просто очень сильно хотели, чтобы они продолжали всем рассказывать, что они выполняют 500 дней, а я чтобы помалкивал. Вот я им очень болезненно сказал, что этого не будет. Я не буду ширмой. Я не буду ширмой того абсолютно контрпродуктивного экономического курса, который они реализуют. И ушел в отставку. Вот это они называли болезненностью реакции. Потому что я сказал, что я вместе с вами врать не собираюсь. А почему было 500 дней, я скажу. Потому что дальше не видно было. Невозможно было на более длительную перспективу правильно увидеть развитие событий. Это теперь выдумывают, что я хотел за 500 дней все сделать и устроить жизнь, как в Швейцарии. Это неправда. А правда заключается в том, что я видел примерно полтора года последовательность действий. Первое, второе, третье. Если не получается, нужно делать вот так. А если это не получается, тогда нужно делать вот так. Вот в чем был смысл. А суть ее была в следующем. Например, там был вопрос, а как ликвидировать денежный навес. Я предлагал продавать людям активы, средства производства, для того, чтобы выровнять спрос и предложение. Создавать средний класс, создавать собственников, мелких, средних, разных. Позволить людям использовать накопленные за советские годы деньги. То, что у людей было на счетах, а не уничтожать их инфляцией. Вот в чем был смысл моей программы.
Григорий Алексеевич, что, по-вашему, самое главное приобретение нашей страны, которое, собственно, мы получили по итогам смены общественно-политической формации, перехода к рыночной экономике, распада Союза, само собой, главное? Вот что, от чего Россия и мы с вами выиграли?
Появились предпосылки, но только предпосылки, стать свободными людьми. Появились. Такие предпосылки есть. А без этой свободы, без творчества и без равенства возможностей мы не сможем построить будущее. Но предпосылки такие появились в результате смены этой формации. Появилось поколение значительно более свободных людей. Вот как мы используем этот шанс, этот вопрос стоит сейчас. Вот буквально сейчас, вот этим 18 марта. Ну и дальше он будет тоже решаться. И развилки все будем проходить. Появилось новое свободное поколение. Другое совсем, нежели было мое.
Раз уж вы сами заговорили о 18 марта, не можем обойти стороной тему выборов. Мы многим задавали в этой студии вопрос. В этот раз вам зачем эта президентская гонка, участие в этой кампании?
Для того, чтобы сказать все те самые вещи, которые я говорю вам.
То есть трибуна скорее?
Для того. Это не просто трибуна. Я же политикой занимаюсь. Я обязан сказать людям. Тут у меня две части. Я обязан сказать людям. У Путина нет программы. У них нет представления, что делать с экономикой. У них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений. Это для нашей страны очень плохо.
Если это пользуется таким успехом у аудитории, как вы сами видите.
Дело не в аудитории, а дело в перспективе и в будущем. Сегодня это пользуется, аудитория — это такая история. Сегодня она за, а завтра, вот буквально завтра, она будет вся против. Поэтому дело здесь не в аудитории, а дело в сути дела. Значит, я предлагаю альтернативу. Как создать современную экономику? Как выйти из изоляции? Как создать общество, в котором закон одинаковый для всех, в котором есть возможности для творчества и для свободы. Эта программа называется «Путь в будущее». Я беру полную за нее ответственность. Это первая часть. А вторая часть – это, конечно, не выборы никакие. Никакой состязательности или равенства тут нету. Но это референдум. Это возможность людей выразить свое отношение к происходящему. Это возможность людей проголосовать за альтернативу. И если десятки миллионов людей за эту альтернативу проголосуют, любой, кто станет президентом, тот же Путин, кто угодно, будет вынужден корректировать свое поведение с учетом десятков миллионов людей, их мнения, чтобы избежать того, что они, если от них, от их программы откажутся, они выйдут на улицы.
От многих в последние месяцы слышу такой, что ли, отзыв о вашей избирательной кампании. Фактически, многие обвиняют вас в том, что вы ее не ведете. Выборы явлинские ниже, тише воды ниже травы. Что вы можете сказать критикам своим, которые применяют такие аргументы?
Не знаю. Буду вести лучше.
Но вы согласны с тем, что у вас, что ли, мало, недостаточно?
Да, конечно, не согласен. Но это всегда кто-то чем-то недоволен. Я буду лучше вести кампанию. Но дело не в кампании. Все-таки нельзя быть такими смешными. Здесь вопрос, будет война с Украиной? Не будет война с Украиной. Будут уходить наши войска из Сирии? Или там будут продолжать убивать наших людей совершенно ни за что и ни зачем, защищая какого-то Асада? Будут продолжать врать про то, сколько погибло людей? Или не будут продолжать врать? Причем здесь какого цвета листовки? Какие мультики?
Политик Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, спасибо большое.
Вам большое спасибо.
Это была программа «Разбор полета». Стас Крючков и Андрей Ежов ее провели, как всегда, по понедельникам. До встречи.
Разбор полета.